«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это военное ревю «Комсомольская правда». Это значит, что с вами и Виктор Баранец, и Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, считанные часы остаются до Нового года. У всех хорошее настроение, предновогоднее настроение. Вот и мы с Михаилом Тимошенко решили сегодня не портить вам его, а рассказать вам об армейских байках, то есть смешных случаях, которыми мы были сами свидетелями, в которых были действующими лицами или наблюдателем. Короче, новогодние армейские байки. Ну что, дорогие друзья, я, Михаил, позволь тебе с простой байки просто начну. Значит, это было в части перед Новым годом. Ну, ты знаешь, начальство уже всегда приезжало в часть проверять порядок, да, и один из
больших... сразу появляются ответственные дежурные, да, безответственные, да, 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 дежурные. Да, да,
да. И вот этот вот окружной генерал, такой солидный, ну, решил-ка наведаться в солдатскую столовую. Так. Ну, как всегда, но перед Новым годом, чтобы доложить наверх, люди покормлены и так далее. Подходит к бедненькому солдатику, который там кашку с тушенкой кушает, и говорит: «Ну, как тебя кормят, сыночек?» Боец встал, принял стойку смирно, говорит: «Как на убой, товарищ генерал». Ну, в общем-то, ответ чисто, чистка армейский. Миша, что тебе вспоминается, вот, может быть, в твои, ну, новогодние дни, сейчас такое настроение, во время и твоей учебы, и твоей службы? Давай, замути народу что-нибудь веселенькое.
Ну, вот по здравому размышлению я пришел к выводу, что начальниками и командирами у меня были святые люди. Там, конечно, наши орлы кое-чего оттопыривали иногда. Но вот во время учебы, я же после школы сразу ушел в академию, получилось, поступил. Не так, как у нормальных военных, сначала в училище, потом в академию, а потом, если Господь даст, еще в академию генерального штаба. И вот нас таких архаровцев была рота в академии Куйбышева. 3 года, ну, называй, если хочешь, 3 призыва, да. Угу. Значит, 3-й курс, 2-й курс и 1-й курс мы. Постоянным источником веселухи был Андрюша Еременко. Угу. Не однофамилец, сын, угу, маршала.
А чего он интересен был?
Андрюха, вообще говоря, имел склонность к музыке. Угу. И... у них там джазовый оркестр был, все такое прочее. Когда Андрюша возвращался из увольнения и чего-то там оттопырил, то он честно приходил к начальнику курса, докладывался: «Товарищ полковник, отец приказал арестовать меня на неделю, а то и на 2, на ваше усмотрение». Лев Владимирович Ночко. Ну, Лев Владимирович внешне выглядел натуральным Кальтенбруннером из 17 мгновений весны. Угу. Ну, а что говорит человек? Всю войну таскал диверсионные группы по немецким тылам. Говорил: «А сам-то ты что выберешь?» Андрюха вздыхал тяжело и говорил: «Ну, вообще-то, наверное, на 2».
Миша, ну, и ты, да, я абсолютно уверен, что в преподогоднюю ночь самая большая командирская боль – это чтобы в казарме, извини на выражение, не нажрались, да? Потому что алкоголь в казарме в новогоднюю ночь – это цель номер один для команды.
Да, да? Это же понятно.
Да.
Другое дело, что это не всегда и не везде возможно.
Ну, да. Смотря от режима контроля. И я вот столкнулся с одним таким фактом, мне еще покойный тесть рассказывал, говорит, я был и дежурным по части, он полку морской авиации, и нас, старших офицеров, распределили, чтобы мы шерстили накануне Нового года казармы. вскрывать все, что только можно. Я, говорит, прошел. Даже дыру под полиде нашел. Прихожу в 5 часов утра проверять казарму, пока там лежат. И меня получил выволочку от командира части. Ну, говорит, давай, Власенко, что хочешь, делай. Найди, пожалуйста, где была спрятана водка или спирт. Говорит, я к одному, второму, третьему. Молчали целый год. И только лишь когда увольнялся матросик, я, говорит, знал, что он большой алкоголик, он пришел со мной прощаться.
Обнял... Вы огнетушители брагу
делали? Да, 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 Миша, ты угадал. Говорит, товарищ капитан второго ранга, а водочка-то была нашим... Сколько там литров? Литров 5 меньше, не меньше
поместилось. Нет, они, по-моему, 6-литровые были и 10-литровые. Да. Обычные, красные, цилиндрические.
Ну, давай, теперь твоя очередь, вспоминай ты, а я буду думать еще о новогодней
байке. Ну, с водкой всегда боролись по-разному. Я уже служил тогда в главке, в оперативном отделе. К нам пришел в отдел боевой подготовки один из лучших комбатов ВДВ. Так получилось, видимо, у него. Я не интересовался, как, но он пришел к нам
служить. Может, он инженерный склад ума у него был,
Миша? Нет, боевая подготовка инженерного ума не требует, вообще говоря.
У вас-то.
Ну, и как-то раз, значит, получилось так, что к нему пришли его сослуживцы и стали вспоминать, как он боролся с выпивкой. Оказывается, Олег боролся просто. Он взял гимнастическую палку, обошел по периметру свою часть, нашел лазы, прикинул, что, конечно, в ту казарму, где его батальон был, значит, вот этот лаз наиболее пригоден, путь кратчайший. Посмотрел, да, и трава протоптана, вот вытоптана, дорожка. Угу, мои, значит. Одел кикимору, это маск-костюм снайпера.
Да.
И засел в кустах. А дальше, говорит, слышу шорох. Смотрю, движется вроде как тень. Понимаю, что и этот в кикиморе, только спина горбом. И я по этому горбу. Хруст! Он как ломанулся в дыру и исчез. Ну, мне неловко за ним в дыру-то лезть, пока я дошел до КПП, а там след уже даже не служебная собака, а обычный человек нюхом взять мог. Потому что все было полито водкой. У него на спине, оказывается, была разгрузка одета, в которую попихал туда водки, сколько хватило денег. А я, говорит, вот так вот варварски палкой-то по спине. Но, слава богу, говорит, не повредил ничего у человека. Но зато ему, естественно, деды, которые его, собственно, и послали за водкой... Да, напомнили это.
Дорогие друзья, это военное ревью «Комсомольской правды». Это предновогоднее ревью «Комсомольской правды». Свои новогодние байки вам рассказывают полковники Баранец и Тимошенко. А мы сейчас уйдем на коротенький перерыв и будем вам рассказывать байки и дальше.
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98,3.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск, 100,6.
Санкт-Петербург, 92,0.
Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер. Уважаемые радиослушатели, это военное ревю «Комсомольской правды». С вами не только Виктор Баранец, с вами и полковник Михаил Тимошенко. Традиционно сегодня мы живем уже ожиданием скорого Нового года. Ну и как тут не вспомнить, как в эти предновогодние часы проживала армия, в которой мы с Михаилом прослужили по 30 лет. Миша, скажи мне, пожалуйста, а вот ты когда служил в Забайкале, был или бывал-то там в Забайкале? Я помню, снега,
холодина. По распределению попал в Забайкалье,
да.
На станцию Могочи. Мы приехали с однокашником.
Это правда говорят, что Бог создал Сочи, а черт Могочи, да?
Да.
Это да, да, да. Да. Ну-ну.
Мы с однокашником и с чемоданчиками взяли языка, он объяснил, где может быть наша часть. Посмотрев на нас диковато, пошли туда, приходим и видим. Посреди этой, будем говорить, забайкальско-монгольской степыги стоит офицер, судя по внешнему виду, не рядовой, в забайкальской майке, это меховая жилетка, а дело-то, ну, соответственно, сентябрь же, а в котловане ворочается бульдозер на базе С-80 и упирается во что-то рогом, скребет гусеницами, и такое впечатление, что по асфальту скребет. Потом-то мы поняли, что это мерзлота. Это оказался наш будущий командир части, который стоял и смотрел печально на бульдозер. Мы ему доложили, что прибыли. Ну, видно, кто-то поторопился сказать, а может, кадры так считали сухопутных войск, что часть уже числится, и давай туда, значит, начинку по специальности. Мы ему доложились, он посмотрел на нас с печалью и сказал, на, вы мне сдались. Вся часть перед вами. У меня в кармане печать, и больше нет ничего. А вот то, что скребет, так он уже третью неделю пытается выскрести котлован под гранит. Хранилище гранит. Мы типа того, что... А что нам делать? Идите отсюда к чертовой матери и звоните тому, кто вас сюда прислал. А телефон где? А вон, видишь, сортир стоит, видишь? А вот рядом на столбе под козырьком, там телефон. Пришли, позвонили, сказали по дальней связи. Это не засекреченная, но дальняя связь. Человек закряхтел, мы поняли, что мы не одиноки. Сказал нам, ну, значит, так. Значит, сейчас зайдете в комендатуру. Нет, не сейчас, а завтра. Получите проездные в Читу, оттуда доложитесь. Если ничего не решится, получите следующие в Москву. А получалось вообще так, это мы потом узнали, что по нашей специальности можно было распределять с учетом мнения кадров главка. И мы через неделю, по сути, образовались опять в Москве. Кадровик Сухвойск турнул нас, сказал, что, ну, с вашей специальностью, вы что, мать вашу, вот дуйте туда. Ну, а дальше чего? Дальше получилась служба спецконтроля. Говорю, и там были начальники, святые люди. Вот там я работал, естественно, и с войсками, но много работал с промышленностью. И промышленность – это же вещь, ребята. Это совершенно отдельное повествование. Дефективные менеджеры, которые у нас сейчас всем этим руководят, да, они такого не видели. Город Свердловск. Тогда, сейчас Екатеринбург, Свердловский завод, Уральский электромеханический завод. Замечательный завод, точная механика, электроника, Минсредмашевский. Директор завода Александр Иванович Соловьев. Завод вырос из эвакуированного из Питера завода полиграфических машин, что на Карповке. Завод имел естественное мобилизационное задание, ну какое, взрыватели делать? Значит, его эвакуировали в Свердловск, с ним эвакуировали рабочих, в том числе ученика-слесаря Сашу Соловьева. Он вырос там до директора, по сути, построил его. Ну, это отдельная совершенно песня, когда попадаешь на этот завод, потому что, ну, как выглядит обычный завод точной механики? Ну, цеха, ну, работяги толкутся. Здесь этого не было. Здесь этого не было. Там не было ни одного советского станка. Ты заходишь в цех, в котором практически нет людей. нарисованы цветные дорожки между станками и какие-то странные знаки на фальшпотолке. Ну, типа шлагбаума.
Угу.
Потом, когда над одним из станков разверзся этот потолок, оттуда спустилась лапа, забрала поддон с деталями и исчезла там.
В этом же потолке.
В этом же потолке. А потом раскрылась в другом углу цеха.
Угу.
Также и опустилась лапа к другому станку. Я понял, что... Начал понимать, куда я попал.
Угу.
На заводе была система промышленного телевидения.
Угу.
Директор мог увидеть, ну и главный инженер, технолог, кто имел к ней доступ, увидеть любой цех и любой участок завода. И вот этот, как гром небесный, раздавался глаз директорский или чей-то. Так, у меня вопрос к главному технологу. Третий цех, шестой участок. Вы что-нибудь там сегодня видели? А? А дети у вас там спят. Мама дорогая. А дальше за этим следовал приказ директора, который тут же заносился в заводской сервер. И закрыть приказ, то есть закрыть его приказание, можно было только приказом по заводу, кадровым.
Я понимаю, да.
Децимальным номером листа конструкторской документации или отгрузочной накладной. Других способов никаких нет. Договориться с компьютером невозможно. Страшное дело. И вот я приехал, доложился военпреду районному, который на заводе сидел здесь и неплохо. Он сказал, идем, я тебя представлю директору, у нас такой порядок. Ты же заказчик, заказчик. Поехали. Пришли мы к директору, заходим. Ну, кабинет в сталинских традициях, две автобусных остановки. А в традициях начальника главного управления производственного Минсредмаша стол директора стоит почти у входа, бочком. Сан Иванович гуляет по кабинету, а перед столом стоит девочка-секретарша.
Угу.
Значит так, Светик, ты написала глубоко уважаемому Борису Николаевичу, написала, записывай дальше. Во исполнение поручения обкома об освоении в производстве товара народного потребления вешалка напольная.
Я думаю, черт возьми, этот завод еще собирается делать напольные вешалки. Посмотрел на неплохо, вот тот меня ударил локтем в бок, стой, молчи. Докладываю. Освоено в производстве. Ориентировочная стоимость по заводу 180 рублей. Напольная вешалка в советское время 180 рублей.
Угу.
Что, с ума сойти можно? Мебельный гарнитур.
Да, да.
Одновременно представляю отечественные аналоги. Вешалка деревянная в скобках плечики. Утюг электрический.
Угу.
Чеки у водителя возьмешь. Иди печатай, я подпишу. Светочка исчезла. Александр Иванович прошел к своему столу и говорит, вот так вот, мужики, вот и пускай начальников за рубеж. Вот съездил в Японию, в гостиницу увидел эту вешалку и влюбился. А японцы народ чуткий, они ему ее подарили. Он приехал, а я теперь осваивай. Тут ко мне главный конструктор приходил, она его, эта вешалка, дальше слова запрещенные к произношению Госдумой, понимаешь, говорит, она раскрывается, как книжка. Вот ты походил днем, пришел вечером, у тебя штаны мятые. Ты раскрыл ее, как книжку, засунул в эти, закрыл. А там не хромовые проволочки, в пластик закатанные. Ты кнопочку нажал, и они к утру поглажены, штаны. Сколько ж крови у нас выпила эта пленка? Я спрашиваю потом, в следующий приезд, Александр Иванович, как насчет вешалки? Забудь. Осваиваем кухню. Я говорю, какую? Обычную кухню, бытовую. Ты что, не знаешь, что ли? Каждый оборонный завод обязан производить товары народного потребления на стоимость зарплаты. Рубль зарплаты. Таким образом, вроде как ты
Это последствия Косыгинской попытки реформировать нашу промышленность. Немного и то, что осталось. Спрашиваю, и как? Как? Увидишь. Сегодня отгружаем очередной грузовик. Народ уже знает, в какой магазин пойдет, стоят в кассу. Пока наши не накупят себе этих кухонь, никто другой ими воспользоваться не сможет.
Дорогие друзья, закончилась вторая часть нашего военного ревю. Полковники Баранец и Тимошенко вспоминают свои годы службы, встречи в частях, на оборонных заводах. Это наши предновогодние байки и реальные истории. Сейчас мы уходим на коротенький перерыв. Не переключайтесь, буквально через полторы минуты мы продолжим свои армейские байки.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, прежде всего радиослушатели военного ревю. Еще раз всех вас с наступающим Новым годом. Поздравляют полковники Тимошенко и Баранец. Ну и мне теперь что-то вспомнилось из армейской жизни. В свое время американский генерал Пауэлл повадился к нам изучать воздушно-десантные войска. Ну, раз он прилетел там в Грачевскую дивизию...
Это тот самый Пауэлл, который стиральным порошком в пробирке
да,
трес.
Да, и он. Ну, и так однажды получилось, что он прибыл в дивизию где-то 30 декабря, ну, накрыли поляну, он там дергался в Соединенные Штаты Америки, говорит, давайте мы у нас проведете Новый год, а потом мы вам покажем учение. Дивизия, полигон, 2 января после похмелья. Значит, что делается? Ночью пришла команда, 200 человек десантников, был снег полутораметровой глубины, зарыться на гигантском полигонном поле. Залечь и зарыться, и снег шел, падал и так далее. Ну, а дальше генерал Лебедь говорит, сейчас вот генерал Пауэлл, мы покажем, что могут наши десантники. Подлетает Ил-76, оттуда высыпается без парашютов 200 манекенов, которые падают на землю, и вдруг они тут же поднимаются и идут в атаку. Генерал Пауэлл с ума просто сошел, а была команда зарыться, и как только приземляясь, поймал одного манекена, ножик ему загнул, зарыл снег и вперед в атаку. Генерал Пауэлл сказал генералу Лебедю, теперь я понимаю, почему воздушно-десантные войска России непобедимы, если они способны десантироваться даже без парашюта.
Военную тайну ты не выдал?
Нет. Ну что, Миш, давай еще что-нибудь такое байкарское.
Ну, как известно, зачастую судьба офицера зависит от того, сумеет ли он правильно доложить.
Да, это правда, да.
Идет проверка дивизионное учение. Едем по району рассредоточения. Передо мной сидит командир части на переднем сиденье. Рядом со мной сидит еще один наш товарищ. Он такой въедливый малый был. Говорит, мне вообще-то, понимаешь, говорит, Миша, будет не очень удобно, но там придется поковырять штаб, поставить им, ну, от лучшего случая, трояк. Угу. Ну, кто-то из наших вождей, видимо, закусил начальника штаба или командира части. Ну, мало ли, как бывает.
Да.
Едем. Товарищ спрашивает все время, далеко еще ехать-то? Командир говорит, да нет, еще 500, потом свернем на проселок. И сворачиваем на проселок, и в просвете деревьев видим пламя. Подъезжаем ближе. Горит бронетранспортер.
Угу.
Спрашиваем, что случилось-то? Ну, говорит, броник горит. Противник нанес удар по командному пункту.
все погибли. Разворачивайся, водителю. Все, проверять нечего. Можно проверять ЗКП. Но к ЗКП требования немножко другие, угу, естественно. Но пока будем ехать, они и управление на себя возьмут, там ничего не случится, понятное дело. Угу. Вот так вот по ней противник нанес удар.
Ну что, Миша, позволь, я тебе вспомню из собственной практики. Я юный лейтенант из дыры, переведен в город Хабаровск, ну и на Новый год же обязательно по части дежурный должен быть. Ну а кто, Миша, лейтенант? Лейтенант.
Такая у него доля.
Да. Ну, естественно, это свято. Кто пришел, кто самый молодой. Не полковник же, а не майором, не подполковником, тем более капитаном. Юный лейтенантик, который, Миша, несет службу. Я... Ну, ты понимаешь, надо начинать службу с позитива, правильно? С хорошей похвалы. Я сидел в комнате дежурного. У нас было два телефона. Один городской, другой штабной. Я как собака Павлова реагировал на каждый звонок. Вдруг раздается звонок, это звонит оперативный дежурный по штабу Дальневосточного военного округа. Кто вы? Я докладываю дежурный по редакции, лейтенант Баранец. Говорит, товарищ лейтенант, сейчас перед Новым годом за два часа командующий будет ездить, объезжать части гарнизона, чтобы вылизано все было у подъезда, а снег валил страшный, я уже не знал, что делать. Я схватил лопату, Миша, я драил, уже, наверное, до без пяти 12, забежал в комнату, вдруг опять звонок. Он говорит, вы знаете, командующий большой любитель театра юного зрителя, который у вас в соседнем подъезде, бросайте все и немедленно на очистку парадного подъезда ТЮЗа. Миша, когда я только вернулся назад, в часть, сел в дежурку, такой уже никакой, понимаешь, потный, раздался звонок, говорит, лейтенант, с Новым годом! У вас большое будущее. Всего хорошего. Ну, давай, ну, теперь твоя очередь.
В начале 70-х, да, я уже служил в службе контроля, а начальником службы к нам пришел Александр Иванович Суетин. Александр Иванович, конечно, человек интересной судьбы. Война в 22 года закончена. Майор, вся грудь в орденах. Служил попал сразу же почти в генеральный штаб. В генеральном штабе соседом напротив, за столом, сидел Витя Куликов, тоже майор. Ну и как-то так получилось, что ну, они там вместе катались на коньках, занимались спортом, ну а служба и дружба – это же такие вещи, будем говорить, вроде как все вместе, но и с другой стороны параллельно. И Александр Иванович взял на себя, какой-то подлец скрал секретный документ и, видимо, сжег его. Найти не смогли. Особого секрета не содержал. Но ведь учтенный же, учтенный. А Витя Куликов был представлен к выдвижению наверх. И вот это, конечно, убивало сразу все. А сам он же взял это на себя. Сказал, да это вот так получилось. Он мне дал не под расписку, а вот по-офицерски. А я вот, это мое, да, моя потеря. И они сохраняли дружеские отношения. А потом Александр Иванович ушел командиром на Чукотку. У нас там была часть. И оттуда пришел к нам через 10-е ГУМО, 10-е главное управление, зарубежконтакт, да, с прозвищем «Барин Троекуров». Александр Иванович был широк. Ну, во-первых, один из наших офицеров, оказывается, служил на Чукотке под его началом и говорит, ну вот, пришел Александр Иванович. Надо мне как-то поскромнее себя вести, потише, чтобы не попадаться на глаза. Мы говорим, Эдик, а что случилось? Да понимаете, говорит, когда вот там я служил, Александр Иванович меня ловил, мы в одном подъезде жили. Александр Иванович меня ловил, когда я был плохо пострижен, давал мне 5-алтынный, 15-копеечную монету. И говорил, капитан Струц, идите и постригитесь покороче. Я ходил дня 3-4, а потом ловил его, возвращал ему 15 копеек и говорил, товарищ полковник, не могу, не могу, в долг не могу. Эдик тоже был разбойник, тот еще. А Александр Иванович славился тем, что когда служил там в части, а когда дело подходило к его дню рождения,
вызывал начальника военторга и говорил: значит так, вот у меня такого-то день рождения, 3 дня все мои гости, все, кто заходит в кафе, а у нас в частях были кафе, значит, бесплатно, они его гости. Правда, никто, конечно, не злоупотреблял, но это было широко известно. И когда я уже потом летел в командировку на Чукотку как-то раз, а по погоде мы сели в Билибино, пришли пристраиваться в какую-нибудь гостиницу. Неизвестно, когда полет продолжится, неизвестно, когда начнется, откроется аэродром. Пришли. Девушки в гостинице говорят, ну, вообще-то, говорят, мест нету. Мы говорим, ну, мы... И так шумно размахивая хвостом, подпихиваем командировочное удостоверение. А за их спинами проходит какой-то мужчина, а у главка очень характерно, печать была в 1,5 раза больше диаметром, чем стандартная, и всегда была красного цвета. Он увидел печать, увидел номер части, говорит: девушки, это же люди от Александра Ивановича. Ну как же, срочно в премьерский особняк. У нас все внутри опустилось. Какой к черту особняк? Никакие командировочные расходы не предусматривают премьерских особняков. А потом оказалось, что раз люди от Александра Ивановича, то премьерский особняк оценивается как одиночный номер в гостинице.
Это так устроил, да, мужичек?
Да.
Да, да.
Вот что значит хорошие отношения.
Да.
А Чукотка, ну что Чукотка, они рыбу ловили с помощью плавающего транспортера. На одном берегу забивался кол, к нему крепилась сеть, плавающий транспортер переплывал реку.
Это к новогоднему столу уже,
да,
тоже.
Разматывая за собой трос,
да.
Тросом натягивал сеть, ну а потом возвращался обратно, и когда рыба, шедшая на нерест или еще куда погулять, попадала в сеть, ее всю выгребали.
Дорогие друзья, это военное ревью «Комсомольской правды». Это предновогоднее ревью «Комсомольской правды». Свои новогодние байки вам рассказывают полковники Баранец и Тимошенко. А мы сейчас уйдем на коротенький перерыв и будем вам рассказывать байки и дальше.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами не только Виктор Баранец, с вами и полковник Михаил Тимошенко. Традиционно сегодня мы живем уже ожиданием скорого Нового года. Ну и как тут не вспомнить, как в эти предновогодние часы проживала армия, в которой мы с Михаилом прослужили по 30 лет. Мне один офицер из нашей бригады в теплом стане стоит, говорит, ну, как положено, всегда же был замполит, который должен был 1 января культпоход устраивать для лучших воинов части.
Да.
Ну, собрали их.
«Знай свой край» называлось.
Везли, да, везли их сначала в музей, потом в Центральный театр Российской армии, если нет, говорит, автобус везем, выгружаем. Не успели выгрузиться, не хватает 2 сержантов. Ну, переполох, ты понимаешь, я за каждого отвечаю, построил перед театром. Их нет час, уже все люди промерзли, ну, 1 января. Говорит, вдруг из-за угла появляется спокойным таким фривольным шагом и грызут мороженое. Я на них, говорит, мать-перемать, вы понимаете, что вы пока отсутствовали, враг мог уже 3 раза Россию захватить. На что один сержант говорит, так что, может, уже нам и служить не надо. Ну, давай, Миш, осталось еще 3 минутки. Расскажи.
Значит, о своих... Все мы хорошо помним, ну, кто служил, что была такая дисциплина, как изучение марксизма-ленинизма.
Да, 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 да. Конспектирование.
Да, ну и семинары всякие. Угу.
И семинар после очередного съезда, там директивы съезду или перед съездом, директивы съезду и все такое прочее. У нас два отдела, слили в кучу, сидим, страдаем. Надо же какую-то кость бросить, чтобы народ в обсуждение подался. И уйти от этого дурацкого семинара и плана. И тут сосед по столу толкает меня локтем в бок. Говорит, смотри, что написано. А что? А вот тут крупный рогатый... КРС, это же крупнорогатый скот? Да. Смотри, написано, крупный рогатый скот, надой, количество голов.
Так.
Вот если... Я, говорит, понимаю так, что вот этот надой, если разделить на количество голов, мы получим сколько с коровы каждый год. Но там, правда, мудрая формулировка за вычетом молока, ушедшего на изготовление сливочного масла. Насчет сливочного масла он тут же поинтересовался у кого-то из специалистов, кто, так сказать, к этому отношение имел, ну, так сказать, сельского происхождения, да, такие были. И стали мы на нашем микрокалькуляторе электроника делить. И у нас никак не получается больше 1,5 литра молока в день. Вовка на меня смотрит и говорит, как же так? Я же со школьных лет помню. Там корова. Там же чуть ли не 15 литров в сутки. Это же 1,5 ведра. А тут 1,5 литра не получается. Нет, этого не может быть. Ну-ка, посмотрим еще. Попытались как-то цифры свести. Нет, все равно 1,5. Ну что, нашли же кость. Руку поднимаем, говорим, вот тут если несложные арифметические действия... ведущий семинар, а сидел представитель политотдела. Говорит, а вы что, в самом деле? Мы говорим, вот и мы думаем, может, это опечатка? Что? В газете? Правда? Да как вы смеете? Мы говорим, ну вот же цифры же. Угу. Мы вот поделили сначала на микрокалькуляторе, а потом на бумажке. Угу. И получается 1,5 литра в день с коровы. Семинар был успешно сорван, но нас потом с Вовкой таскали на парткомиссию.
Это марксистско-ленинская подготовка. Она не совпадала с вашими установками личными.
С жизнью, да. Понимаешь? Да. Вот, ну, никак. В общем, нам приписали какой-то уклон непонятный.
Советы. А парбилетики уже были?
Да.
Ага, опасно шутить, Тимошенко, да.
Но мы же не шутили.
Да.
Мы предостеречь хотели.
Ну, и еще одна армейская байка, даже похожа на правду. Ну, Миш, ты же знаешь, что головой отвечали за проведение новогоднего вечера в части замполита, да? Головой, головой отвечали.
Да.
Ну, конечно, замполит брал на себя главную роль скомороха. Он одевал костюм Деда Мороза и ходил по казармам, да? Он заходит на один из этажей. Ну, ты же знаешь, что по уставу надо, если заходит старший начальник, там, рота, смирно дать команду. А там стоит такой звездовый окурок меньше 1,5 метра и молчит. А Деду Морозу, подполковнику, уже обидно. «Сынок, ты что, команду не подаешь?» — спросил он грозно. А этот паренек говорит, «Извините, не заметил». «Твою мать! Я тебя заметил, а ты меня нет? Ты что, пьяный? Рано Новый год начинаете. Зовите командира роты. Будем пьянствовать». Ну что, Миш, расстаемся.
Спасибо, расстаемся.
Расстаемся.
Всем всего хорошего.
Давай, Миша, от души пожелаем нашим радиослушателям, что пожелает полковник Тимошенко. Давай, Миша.
Здоровья и удачи. И взаимопонимания.
Присоединяемся, дорогие друзья. Всем хорошей, веселой, доброй новогодней ночи. Всем крепчайшего здоровья в 2020 году. И будьте нашими радиослушателями военного ревю, полковника Баранца, полковника Тимошенко. Всех с Новым годом! Счастья, здоровья, удачи. Ну и денег побольше.
Так это в удачу что-то не укладывается?
Нет. Надо, чтобы
это
Миша
отдельно.
Замороженную индексацию проклятую, все-таки в 2020 году разморозили хотя бы для пенсионеров военных.
Ну да. Недаром же говорят, что у мужчины есть 3 периода в жизни. Период первый, когда он верит в Деда Мороза. Период второй, когда он сам Дед Мороз.
Да.
А период третий я забыл уже, к чему склоняется.
Дорогие друзья.
Он верит в индексацию.
Полковник и баронец Тимошенко поздравляют вас с Новым годом. Слушайте радио «Комсомольская правда». Вам будет весело, и вы поумнеете. Будьте с нами. Всего доброго. С Новым годом.
Каникулы в далекой стране. Дядя Сэм постарался. И теперь ты в армии. Да, ты теперь в армии. Помнишь, что говорили законодатели? Ты не будешь нифига делать и валяться в кровати. И вот ты в армии. Да, ты теперь в армии. Ты был героем у себя в районе. И никто не знал, что ты больше не вернешься. Теперь ты в армии. Да, теперь ты в армии. Сначала улыбка людей из других стран, а потом всем на тебя наплевать. Теперь ты в армии. Да, теперь ты в армии.